Самобытный, глубоко народный талант Александра Ивановича Сашина-Никольского внес советское искусство светлую, радостную, но и до тоски щемящую ноту. Исповедью сердца звучит основная тема его творчества – защита человеческого достоинства простых и обездоленных людей. Обаяние личности Сашина-Никольского, его юмор и лиризм, непосредственность и простота, эстетическая бескомпромиссность всегда волновали зрителей. В спектакле «Любовь Яровая» Тринёва Сашин-Никольский играл роль солдата Пикалова. Первые годы революции. Один из южных городов республики не раз переходит из рук красных в руки белых. Мыкается Пикалов, с трудом разбираясь в происходящем. Неожиданно на него наталкивается матрос Швандя.
Ты товарищ, аль земляк, как тебя?
И в товарищах ходил, и против товарищей.
Наш, аль ихний?
Да наш, с Покрова в пленных хожу. Нонче те, а завтра эти.
Покурить нет ли?
Да ведь, кабы было бы.
Найдем. Дальний?
Тульской. А ты?
Курской. Село Митривка. Швандя мы. Слыхал, может?
Нет.
Ну, как у вас?
Да так. Так чуть. Сперва таел. Это... А не дюжа. А у вас?
У нас обратно. Тае и дюжа. Сознательный?
Я-то кто?
Ты.
Не вписывался. А ты?
Я? Упольнее. Боль некуда. С Марксом, как примерно с тобой.
Да к чего же он?
Ничего, старичок.
Ко дворам скоро ли отпустить?
Покель говорит, весь капитал не прикончу.
Мать честная.
Сперва, говорит, российский капитал расшибу, после на заграничный грибанусь.
Едят те мухи. Стало быть, баба опять сама коси.
Кто такие? Это мы, пленные тута.
Веди в контрразведку. Чего расселся?
А кто ж пленный-то?
Кажись, ты.
Так ты. Я на дысь уж взятой. Я-то на тебя линей-то.
Что ж, веди.
Так веди. А куда вести-то? А город чужой?
Постой, погляжу. Кажись, в эту сторону.
В сложных перипетиях гражданской войны Пикалов оказывается конвойным, профессор Горностаев арестованным. Пикалов ищет начальство, которому мог бы сдать арестованного. Профессор философствует.
Дорогой друг, сколько люди придумали правд?
Не слыхал.
Тысячи.
Да ты что меня трясешь? Я тебе не груша. Арестант должен идти, а не конвойно утрясти.
Но мы с тобой ходим и не находим.
Только я виноват, ежели хороших начальников черти с квасом съели.
Сдай меня плохому.
Плохой тут не управится. Тут вон двое наворочили. Один кричит, тащи у пакет, а другой встречу кричит. Тут, говорит, на пакете весьма важные. Волоки самого при пакете. А сам черти куда ушился, вот сыщи его.
А не подождать ли, пока он нас сыщет?
Жди, не жди, а я делал старичок по здешним местам, так понимаю. Раз тебя ведут при важнейшем пакете, значит, в расход.
Да.
Да, вот молись Богу. Да ну, пойдем, чего с тобой разговаривать.
А, товарищ профессор! О, и ты, друг, в чем дело?
Да тут буза.
Да ты что, Опять в пленных ходишь,
а? Только бы в пленных, а то вот самому водить приходится. Да еще вот с пакетом едят его мухи прямо у Павелской ложится.
Да кому пакет?
Да, по-видимому, мне. Да вот некому распечатать.
Так это расплюнуть. О! А ну, читай, папаша. Я хрип.
Охранная грамота. Предъявитель сего, профессор Максим Горностаев, находится под особым покровительством советской власти. Не может быть арестован. Оказывать всяческое содействие.
Тю, так это ж при мне еще написано было. Да отправить не успей.
Ну вот, вот отчего и возиться с ним приходится. Вот все по этому, по самому. Ну, теперь куда же его? К стенке, что ли?
Сам ты стенка несознательная.
В «Ревизоре» Гоголя раскрылась еще одна грань таланта Сашина Никольского – способность к острой сатирической зарисовке. Страх Хлопова перед чином повыше был доведен артистом до гоголевской гиперболы. Его герой от страха терял облик человеческий.
Имею честь представиться. Смотритель училища, титулярный советник Хлопов.
А, милости просим, садитесь, садитесь. Не хотите ли сигарку?
Вот тебе раз. Уж этого никак не предполагал, брать или не брать.
Возьмите, возьмите. Это порядочная сигарка. Конечно, не то, что в Петербурге. Я там, батюшка, куривал сигарочки по 25 рублей сотенка. Просто ручки себя потом поцелуешь, как выкуришь. Вот огонь закурить.
Да не с того конца. Черт побери, все сгубило проклятый робот.
Вы, как я вижу, не охотник до сигарок. А я, признаюсь, это моя слабость. Вот еще насчет женского пола никак не могу быть равнодушен. Как вы? Какие вам больше нравятся, брюнетки или блондинки? Нет, нет, скажите откровенно, брюнетки или блондинки?
Да, не смею знать.
Нет, нет, не отговаривайтесь. Мне хочется узнать непременно ваш вкус.
Осмелюсь доложить, но и сам не знаю, что говорю.
А, не хотите сказать. Верно уж, какая-нибудь брюнетка сделала вам маленькую загвоздочку, а? Признать, сделала? А, покраснели. Видите, видите? А что не говорите?
Оробел, ваше благора... Преосвящен... Сиятель... Продал, проклятый язык продал.
Оробели? А в моих глазах точно есть что-то такое, что внушает робость. По крайней мере, ни одна женщина не может их выдержать. Не так ли?
Так точно.
Со мной пристранный случай. В дороге совершенно издержался. Не можете мне дать 300 рублей взаймы?
Вот-то штука, если нет. Есть. Есть.
Покорно вас благодарю.
Не смею доли беспокоить присутствием.
Прощайте.
Ну, слава богу, авось не заглянет в класс.
В радиоспектакле «Яблонька» Ольшанского Александр Иванович создал теплый образ сторожа Егора Ивановича. И в слезе, и в улыбке, и в речи, и в мелодии артист выражал любовь неугасимую к простому человеку.
Каждая песня свою душу имеет. Услышь меня, хорошая, услышь меня, красивая, заря моя, вечерняя любовь не угасимая. Иду я вдоль по улице, а месяц в небе светится, а месяц в небе светится, чтобы нам с тобою встретиться. Еще косою острою в лугах трава не скошена, еще не вся черемуха к тебе в окошко брошена. Встречай меня, хорошая, встречай меня, красивая. Заря моя, вечерняя, любовь не угасимая. Заря моя, вечерняя, любовь не угасимая.
Ярко, полнокровно звучали создания артистов пьесы Островского. Одно из замечательных творений – Глеб Меркулыч в спектакле «Правда хорошо, а счастье лучше». В доме богатых купцов Барабошева, где он служит, кража, обман, пьянство – обычное дело. Садовник Сашина, хотя и плут, но наивный. Няня Фелицата предостерегает его.
Меркулыч, ты мешок с яблоками убрал бы куда и подальше, а то в кустах-то его видно. Сама придет да заметит, да сохрани, Господи!
Прибрано.
Ну, то-то же.
Почем знаешь, что он меня с яблоками? Может быть, у меня там земчуг насыпан?
Не земчуг, да, видела.
Понюхала? Эку у вас любопытство. Ну уж.
Да тебя ж берегу, Меркулыч.
Не надо, я сам себя берегу. Вот кого... В сад, а кроме меня до хозяев, никому ходу не было. Вот, был бы я виноват. А то всякое ходит. Значит, мне взыскивать нечего.
Толкуй с тобой. Кому это нужны ваши яблоки-то? Хоть и шелит кто, ну десяток, ну много вас за все лето. А ты-то ведь мешками таскаешь.
Я виноват не останусь, ты не сомневайся. Я оправдание найду.
В саду появляется властная хозяйка Барабошева.
Вижу я, Меркулыч, что тебе у нас жить надоело. Больно место хорошо не по тебе. Так уж ты ищи себе такое, где с вас дело не спрашивают, за пропажу не взыскивают. Оглядись хорошенько. Что у нас в саду-то? Где яблоки-то? Словно... Мамай своей силой прошел. Во много ли их осталось?
Да, убыль есть, Марта Тарасовна, это я вижу. Это ваша правда. У вас глаз на это верный. О, золотой глаз. Убыль есть, это так точно. Это точно, как я теперь замечаю, их бы надо больше быть. Умоление есть.
Отчего умоление?
Вот что, сударыня Мавра Тарасовна, я их стеречь приставлю.
Ну да ты, я с тебя и спрашиваю.
Нет, позвольте, я их стеречь приставлю. Значит, вы себя успокойте, я вам ора предоставлю.
Давно бы тебе догадаться. Только ты, пожалуй, далеко искать будешь, не скоро найдешь.
Что?
Не поискать ли нам самим поближе?
Я вам вора предоставлю, потому мне тоже слушать от вас такие слова. Ой-ой,
Напрасно терпишь, миленькая. За даром обидели.
Да что угодно говорите, на все ваша воля. А я вам только вот что скажу. Нам без Ундера никак нельзя.
Какого Ундера? На что он нам?
У ворот поставить. Сторожка там новая устроена. Вот он тут и должен существовать.
Ведь у нас дворники есть.
Да что дворники? Ведь это мужики одно слово.
Ну, Ундер Ундером, это наше дело, я с тобой об яблоках толкую.
Да уж Ундер-то, ну уж для всего лучше. Особливо, ежели с кавалерией. Кто идет, он сейчас спрашивает, к кому зачем. Кто выходит, он сейчас это осматривает. Несет кто чего из дому. Ну, как можно? Первое дело – порядок, а второе дело – это вид. Купеческий дом, богатый, да нет Ундера у ворот, да ну что?
Ну, Ундера – это правда, для всякой осторожности. Я велю поискать.
А вора вы не беспокойтесь, я его предоставлю. Я его устерегу. И не для вас, а для себя постараюсь. Потому этот вор должен меня оправдать перед вами. Вам обидно, я вижу. Но однако же мне такое огорчение.
Да, ты с огорчением, пожалуй.
Ну уж не знаю, уж перенесу ли, уж я уж явно наперед докладываю.
Глеб озабочен. Уж ночь настала, а ему все еще не удается унести мешки с яблоками.
Какая все год от года перемена в Москве? Совсем другая жизнь пошла. Бывало в купеческом доме в 9 часов. Хозяева-то второй сон видит. Так для людей какой простор. А вот теперь 10 скоро, а у нас еще не ужинали. Все проклажаются, посуду гуляют. А что хорошего? Фу, только прислуги стеснение. Вон они, мешки-то с яблок, с которых пор валяются. Никаких со двора не сволочет. Не улучшишь минуту за ворота вынести. То сам тут путается, то сама толчется. Тоже ведь и нам покой нужен. Вот снес бы яблоки и спал бы. А теперь жди, когда они А я вот мрамор-то, Тарас. Рассуждаю, стою, что пора бы нам яблоки-то обирать. Да что они мотаются, только сумление с ними да грех. Стереги их, броди по ночам, чем бы спать, как это предоставлено человеку.
Я свое время знаю, когда обирать.
Вот то-то, мол, отобрать бы. Которые в мочку, которые в лёжку. Опять же, ежели варенье.
Это, миленькая, не твое дело.
Да мне что, я совсем расположением. Нет, я теперь неусыпно. Я теперь заумился. Стеречь надо, вот что.
Стереги, миленькая, стереги.
Да. А вора? Вора я вам предоставлю. Что я виноват, уж это нет. Едва ли. На силу ты их унесло. Ну, теперь мешки на плечи, да один по одному. По заборчику, по хлопку-то оно любо. Хоть и тяжеленький немного. Меры поле будет в каждом. Ну да своя ножа не тянет.
Вот тебе.
Вот ты все принесло. Ух ты, накатали. Что на вас угомонует? Полуношники, право, полуношники.
Да тебе это что за печаль?
Ну уж дом. Попал я на местечко.
Не греши. Чего тебе мало? Завсегда сыт. Пьянка ж не сплошник, ведь уж через день уж аккуратно. Да? С хорошего человека ты идти довольна бы.
Вы долго прогуляете?
Ты сторожем, что ли, при нас приставил?
Я при яблоках.
А, говорить-то тебе нечего, да. Шел бы спать, и расчудесное дело.
Ага, стало быть, я вам мешаю.
Ага. Да что торчишь-то тут? Ну, какая приятность смотреть-то на тебя. Ну.
А может быть, ты мне мешаешь-то? Знаешь ли ты это?
Да как не знать-то? Премудрость-то невелика. Бери мешок-то. Затащи, куда тебе надо. А мы видели, да не видали.
У меня их два.
Ой, Боже. А за другим после придешь.
Ну, ты хоть это дело другого. Так бы и говорила.
Фелицата помогает дочери хозяина Поликсене встретиться с бедным приказчиком Платоном.
Ну вот и побеседуйте. Знаете, вам по яблочку, чтобы не скучно было.
Вот они дела-то какие. Чужой человек в саду. Ну теперь я виноват не останусь.
Галюшкова, ты поймал вора, крути ему назад лопатки.
Я вам докладывал, что вора вам предоставлю. Вот, извольте, и с поличным.
Ничем не истребимое жизнелюбие птичника Перчихина в «Мещанах Горького» Сашин Никольский раскрывает свойственное ему непосредственностью, глубиной, поэтичностью, проникновением в народную сущность образа.
Ты чего куксишься? Аль Петруха обидел. Чего это он мимо меня, как стриж вильнул? Даже здравствуй не сказал. А Поля здесь?
В кухне. Капусту шинкует.
Вот у птиц хорош порядок. Оперился птенец, лети на все четыре стороны. Никакой ему мушровки от отца с матерью нет. А чайку мне тут не осталось.
Ты, видно, тоже птичьих порядков придерживаешься в своем-то быту.
Вот именно это самое. И хорошо ведь. Ничего у меня нет, никому я не мешаю. Вроде как не на земле, а на воздухе живу.
И никакого уважения от людей не имеешь. На, пей. Холодный только чай-то, да и жутковат немного.
Не густо. Ну, спасибо, не пусто. А в густом-то, пожалуй, увязнешь. Эх, а что до уважения, так и сделайте, милость, не уважайте. Я ведь и сам никого не уважаю.
А кому уважение-то твое нужно? Но. Никому.
Но и отличное дело. Я так замечаю, что люди, которые на земле свой кус хлеба берут, друг у друга изо рта его дерут. А я получаю пищу из воздуха, от небесных птиц кормлюсь. А, мое дело чистенькое.
Ну, а свадьба скоро?
Чья? Моя, что ли? Так еще та кукушка, которая за меня бы замуж пошла, в здешние леса не прилетала шельба. Пожалуй, совсем опоздает. Не дождашься, помру.
Ты не болтай, пустяков, а прямо говори, когда венчаешь.
Кого?
Будто не знает. Ты ж...
Дочь, ну, когда захочешь, обвенчаю, коли будет с кем венчать.
Давно ли это у них затеялось?
Что, у кого?
Да не ломай паяться-то, ведь сказала же она хоть тебе-то.
Про что?
Про свадьбу.
И это про чью?
Тут тебе, старик уж, так стыдился бы дюродство-то.
Ты погоди, ты не серчай, а скажи просто, в чем суть дела?
Говорить-то с тобой охота нет.
А, вот ты говоришь, да еще сколько времени говоришь, и все бестолку.
Когда Пелагею с Нилом венчать будешь?
Что? С Нилом? Ну?
Да неужто правда она тебе не говорила? Ну, люди пошли, отцу родному.
Да что ты? Да шутишь? Нил, ах, раздуй их горой. В самом деле, ах, черти. Ай да полька, это уж целая кадриль, а не полька. Нет, ты не врешь? Ну, ловко. А ведь я так расположил в уме, что Нил на Татьяне женится. Правое слово, такая видимость была, как бы на Татьяне.
Еще кто бы за него выдал Татьяну? Очень нам нужно такого отбойного.
Нила-то очень нужно, да что ты? Да я бы, да будь у меня 10 дочерей, я бы, закрыв глаза, всех ему отдал. Нил, да он 100 человек один прокормит. Нил-то!
Смотри, я, тесть у него хорош будет, очень приятен.
Тесть, вон она, не захочет это, тесть никому на шею сесть. Их ты, на Комаринск меня даже подбивает с радости. Да я теперь совсем свободный мальчик. Теперь я так заживу, никто меня и не увидит. Прямо в лес и пропал Перчихин. О, ну, Поля. А я бывало думал, дочь, как жить будет? И было перед ней даже совестно. Родить родил, а больше ничего и не могу. А теперь я куда хочу уйду. Жар птицу ловить пойду за самые за 30 земель.
Как же уйдешь ты? От счастья не уходишь.
Счастье. Мое счастье в том и состоит, чтобы уходить. А Полька будет счастлива. Она будет. С Нилом-то здоровый, веселый, простой. Ух, у меня даже мозги в голове пляшут, а в сердце жаворонки поют. Ну, везет мне. Поле Нила подцепила, она мило поступила. Эх, люли-малина, эх, люли-малина, эх.
В спектакле «Наш современник» Паустовского Александр Иванович исполнял две роли – уличного певца в первом действии и слепого странника в третьем действии. Играя уличного певца, он пел пушкинскую «Черную шаль» под собственный аккомпанемент на гитаре.
Как безумный на черную шаль и хладную душу терзает печаль. Когда легковерен и молод я был, гречанку молодую я страстно любил. Прелестная дева лапзала меня, но скоро я дожил до черного дня. Однажды я созвал веселых друзей, ко мне постучался незваный еврей. С тобою пируют, шепнул он друзьяво, тебе ж изменила гречанка твоя. Мы вышли, я мчался на борзом коне, и кроткая жалость молчала во мне. Едва я завидел гречанки порог, глаза потемнели. Я весь изнемог. Вхожу в отдаленный покой я один, неверную деву лапсал армянин. Не взвидел я света, булат загремел, прервать поцелуя злодей не успел. Безглавое тело я долго топтал и молча на деву пред ней взирал. И я помню моление, текущую кровь, погибла гречанка, погибла и любовь. Гляжу, как и безумный на черную шаль и хладную душу терзает.
В третьем действии спектакля «Наш современник» рассказывается о восстании декабристов. Кровавые события на Сенатской площади в Петербурге взволновали всю Россию. В Святогорском монастыре, где происходит действие, толпится разный люд. Тревожные вести приглушенно передаются из уст в уста. Словно из былинной песни, из народных сказаний, появляется слепой странник. Пророчески звучит народная легенда о знамениях, предвещавших освобождение народа.
Я, братья, всю землю исходил, а узреть ее так и не сподобил Господь. Может, зрячему она и весела, а мне, убогому, все мнится темно. Ой, темно у нас, с горем спать ложимся, с горем покрываемся, с горем поутру встаем.
Когда срок выйдет долготерпению-то нашему?
В скорости были знамения.
Какие?
Разные. Вот нынче осенью город Петербург черной водой затопило. А на площади в Петербурге статуя стоит царю Петру на скачущем диком коне. Вода подошла царю Петру по грудке. Одна голова царская, медная, над волнами возвышается. И среди ночи заговорила та голова густым голосом сквозь бурю и водяной плеск. «Позовите ко мне, — говорит, — всех чиновников и генералов и самого царя». Подъехали к голове на дощанниках царь с генералами и разные сановники с фонарями. Холодно им, мокро, трясутся. И возговорила им медная голова: «Вы что ж такие сякие дети потоп допущаете? Все мое государство разорили, простой люд в ерме гноите. Через вас, говорит, Россия идет к погибели. Того ли я, говорит, добивался? Я хабарников батагами сек, а ты, благословенный царь Александр Павлович, им ленты атласные на шею навешивай. Даю вам, говорит, 3 месяца сроку на исправление. А не исправите, пришпорю коня, слечу с этой скалы, проскочу, говорит, по всему Петербургу и всех вас подковыми стопудовыми истопчу, искромсаю.
Ну и ну.
Так неужто испужались?
Испужаешься, брат. Обещался царь и его вельможи все справедливость привести. К весне, говорят, управимся не ранее. Дело, говорят, затруднительное.
Одно из совершенных созданий артиста – Василий Семенович Кузовкин в «Нахлебнике Тургенева». Тему защиты человеческого достоинства обездоленных, униженных и оскорбленных Сашин Никольский раскрывает крупно, обобщенно, в масштабах высокой трагедии. В доме богатого чиновника Елецкого разгулявшиеся помещики глумятся над бедным, лишенным куска хлеба стариком. Издеваясь и смеясь, его заставляет рассказать о многолетней тяжбе за сельцо Ветрова.
Ведь я, господа, чего требую? Я требую справедливости, законного порядка вещей. Рассудите, дескать, нас. Если я виноват, ну, виноват. А коли прав, так...
А еще рюмочку, а?
Нет, покорнейше благодарю вас. Ведь я чего требую?
В таком случае позвольте вас обнять.
Много чести, покорнейше.
Нет, вы мне очень нравитесь. Поцеловал бы я вас, мой голубчик. Да нет, лучше после.
Как вам будет угодно.
Прикажите-ка ему лучше песенку спеть.
Вы поете, мой друг? Ох, так сделайте одолжение. Покажите нам свой талант.
Что вы на меня за небылица взводите? Какой я певец?
А при покойнике-то, небось, не певали за столом?
Я с тех пор состариться успел.
За что же вы хотите нас, Павлом Николаевичем, обидеть?
Да то было дело вольное.
А теперь мы вас просим.
А да у меня и голоса совсем нету. А насчет благодарность, я по гроб обязанный человек, и я готов жертвовать.
Да мы от вас никакой жертвы не требуем. А вот спойте-ка нам песенку. Ну?
Увольте, ну сделайте милость.
Да ну же, ну. Ну?
По улице Паули, не могу, ей-богу, не могу.
Ну, не робейте.
Нет, я петь не буду.
Не будете?
Не могу.
Не будешь? Ну, в таком случае, знаете что? Видите вы вот этот бокал шампанского? Я вам его за галстук вылью.
Вы этого не сделаетесь. Я этого не заслужил, помилуйте. Со мной еще никто, помилуйте, это стыдно.
Перестаньте, Фригон Александрович. Видите, он конфузится.
Тем лучше. Вы не хотите петь?
Не могу я петь.
Вы не хотите? Раз.
Павел Николаевич.
Два.
Помилуйте, за что вы так со мной поступаете? Я вас не имею чести знать. Да и сам я дворянин, извольте сообразить. Опять я не могу, вы сами изволили видеть.
Последний раз.
полноте сговорят. Я вам не шут дал сам.
А, будто вам в диковинку.
Вы извольте себе другого шута сыскать.
В самом деле, оставьте.
Да помилуйте. Ведь он при вашем тесте играл же роль шута.
То дело прошлое. Да и голова у меня сегодня что-то не того, право.
Ну, как вам угодно.
Не извольте на меня гневаться, Павел Николаевич. В другой раз, ей-богу, с удовольствием. А теперь простите великодушно, если я в чем провинился. Ну, погорячился, господа. Ну, что делать? Стар я стал. Вот что. Вот, например, кажется, ну, что я сегодня выпил? 2-3 рюмочки всего. А тут в голове-то уже не ладно.
По крайней мере, хоть выпейте этот бокал.
А вот это я с удовольствием.
Пожалуйтесь.
За здоровье почтенного и дорогого гостя.
Ну, а песенку все нельзя.
Не могу. Богу, не могу. Стар я стал.
Ну, полностью. Ну, это вам так кажется. Полностью.
Господин Карпачев, повеселите господ. Наденьте ему на голову шутовской колпак. Пойдемте, я вам бумагу дам.
А что ж вы нам вашего дела не досказали? А?
Точно не досказал. Да. Ну-с. На чем бишь я остановился? Да, Гагельмейстер. Гагельмейстер — это немец известный. Ему что, служил по проливанской части. Наворовал там тьму тьмущую. Ну и говорит теперь: вексель мой. А я дворянин. Да. Что бишь я хотел сказать? Ну, говорит, либо заплати, либо во владение введи, либо во владение введи, либо заплати, либо во владение заплати, а либо во владение заплати, либо имение введи, либо...
Вы спите, друг мой? Проснитесь.
Кто? Кто? Я не сплю. Спят ночью, а теперь день. Я об Гагельмейстере говорю. Гагельмейстер, вот кто мне вредит. Гагельмейстер мой самый настоящий враг. Я знаю, за что он меня не любит. Я знаю, да? Он мне всю жизнь вредил, этот Гагельмейстер. С самого моего детства.
Флегонт Александрович. Колпак готов.
Отлично. Карпаче,
а?
Одевай колпак.
Надеваю.
Ну, я ему прощаю. Бог с ним совсем, да, я ему прощаю.
Вася.
Вася, посмотри, что тебе на голову надели. Ведь из тебя шута делают.
За что?
Ну, полноте. Полноте, Василий Семенович. Как вам не стыдно из-за такой безделицы плакать?
Безделица, Павел Николаевич. В первый день вашего приезда, в первый день, вот как вы поступаете со стариком. Со стариком, Павел Николаевич. За что? За что вы меня топчете грязью? Что я вам сделал, помилуйте? А я вас так ожидал, так радовался. За что, Павелчик?
Ну, полноте, что вы в самом деле?
Я не с вами говорю. Вам позволено до мной ломаться, вы и рады. Я с вами говорю, Павел Николаевич. Что покойный ваш тесть за дорогой кусок хлеба да за старые жалные сапоги волю надо мной потешался, так и вам того же надо. Эх, Павел Николаевич, стыдно, стыдно, батюшка. А еще образованный человек из Петербурга.
Послушайте, однако вы забываетесь. Пойдите к себе да выспитесь. Вы пьяный, вы на ногах не стоите.
Я высплюсь, Павел Николаевич, я высплюсь. Может быть, я пьян, да не в том дело. А вы вот что заметьте. Вот вы меня при всех насмех подняли. При всех с грязью смешали в первый день вашего приезда. А если бы я хотел, если бы я сказал слово,
опомнись, Василий, Вася, опомнись,
Таня, отстань. Да, милостивый государь, если бы я хотел...
Да он совсем пьян, он сам не знает, что говорит.
Извинитесь. Я пьян, но я знаю, что я говорю. Вот вы теперь барин важный, петербургский чиновник, образованный, конечно. А я вот шут, дурак, гроша за мной нету медного. Я попрошайка, дармоед. А знаете ли вы, кто я? Вот вы женились. На ком? Вы женились, а?
Уведите его, пожалуйста.
Слушаюсь. Постойте. Нет, постойте, милостивый государь. Вы мне еще не сказали, на ком вы женились.
Ступайте, ступайте.
Пойдемте. Пойдемте. Пойдемте, Василий Семенович. Не дергай меня ты. Вы, Павел Николаевич, барин. Знатный человек, не правда ли? Вы женились на Ольге Петровне Кориной. Корины фамилия ведь тоже старинная, столбовая. А знаете ли, кто она, Ольга-то Петровна? Она моя дочь.
Вы с ума сошли?
Да. Я сошел с ума. Я сошел с ума.